Проект «Послесловие» и ВИБУ представляют. Александр Лабынцев. И все опять. Рассказ из серии «Плюшевый мир». Словно искусные танцоры, сочные оранжевые языки пламени вздымались ввысь, бросались в стороны, крутились в бешеном ритме. Будто завороженная их игрой, толпа кричала и бесновалась. Глаза каждого стоящего отражали свет этой хаотичной пляски. Руки вскидывались вверх, а рты раскрывались, чтобы выдавить. «Гори! Гори! Гори!» В жерле полыхающего кострища на городской площади, в столбе яркого огня, дергался черный силуэт. Густой темный дым подымался к небу. Угрюмый небосвод взирал на площадь, и то, что творилось внизу, казалось ему знакомым до боли. Словно тысячелетия назад он видел подобное, но только с иными актерами. Зачерпнув мутной жижи из пересыхающей лужи в небольшую стеклянную емкость, Фарус аккуратно закупорил ее и положил в сумку, лежащую у ног. Закрыв фоновую, Фарус огляделся и двинулся дальше. Сзади послушно засеменил Михай.
«Это 10-я проба», — констатировал он.
«Да»,
— задумчиво согласился Фарус.
«Теперь пора домой».
Тянущаяся до горизонта степь бушевала хороводом цветов. Яркий, сочный зеленый смешивался с красным, голубым, синим, оранжевым и еще с целой гаммой. Протоптанная грунтовая дорога была покрыта неглубокими ямами, заполненными грязной водой после вчерашнего ливня. Вдалеке смутным силуэтом лежал город.
«Дядь, а дядь!»
В своей ноющей манере начал Михай.
«А почему вся эта красота исчезает, когда настает белый сезон?»
Фарус бросил взгляд на спутника.
«Значит, тебе нравится все то, что ты сейчас видишь?»
Вопросом на вопрос ответил Фарус.
«Ну, как по мне!»
– пропищал Михай.
«Нет ничего приятного в однотонном пейзаже. А сейчас, да, красиво».
«А как тебе те пляски цветов, что устраивает идийца?»
Как бы, между прочим, спросил Фарус. Сзади раздался недовольный писк. Где-то вдалеке стал различим грохот, словно что-то тяжелое сотрясало землю.
«Смотрящие!»
— то ли с пренебрежением, то ли с какой-то долей отрешения, — заметил Михай. Через пару десятков минут со спутниками поравнялась громадная повозка. Послышался окрик, и конструкция начала резко тормозить, реже колесами влажный грунт и разбрызгивая грязь. Массивное тело машины было сделано из металла черного цвета. Спереди пыхтел котел, соединенный трубками с внутренней двигательной частью. У печи стояли несколько рабочих, перепачканных сажей, у ног которых валялись куча черных камней. Отделенной перегородкой далее следовал пассажирский отсек. И вся эта масса покоилась на трех парах металлических колес. Кузов машины заполнял десяток тыдийцев, возглавляемых блюстителем формы, облаченным в ярко-оранжевое одеяние. Из боков повозки торчали металлические прутья с насаженными на них головами.
«Достопочтенный Фарус!»
— раздалось сверху. Путник сделал небольшой поклон головой в сторону обратившегося.
«Что ты здесь делаешь?»
— продолжил блюститель формы.
«Это место небезопасно. Город далеко, и тут могут обитать непохожие на нас».
Фарус едва заметно улыбнулся. «Это поле, уважаемые, тут сложно спрятаться и легко заметить опасность». Бойцы, сидевшие в кузове, не выявляли интереса к теме разговора. Кто полировал свой кинжал, кто рассматривал нагрудный доспех в поисках изъяна, а кто просто безвольно оперся спиной о стенку.
«А вдруг кто-то?»
— с натиском произнес облаченный в оранжевый тыдиец.
«Будет ехать на подобном?»
Фарус повел плечами. «Ты же знаешь, что такая повозка существует в единичном экземпляре», — спокойно сказал путник. Оранжевая фигура, нависавшая сверху, склонилась ближе к Фарусу.
«А вдруг?»
— прошипел блюститель.
«Не один ты такой умный, и кто-то иной изобрел подобную колесницу».
Фарус поморщился, а Михай скептически пискнул.
«О, прости!»
— блюститель бросил взгляд на малыша.
«Как-то я тебя не заметил, мой смешной дружок. Больно ты мал!»
— расхохотался тедиец.
«Надо, кстати, посмотреть в книге допустимых форм про тебя. Может, ты не относишься к подобным нам, а?»
Михай нырнул за спину своего спутника.
«Ладно, день сегодня хороший»,
— благосклонно сказал блюститель формы.
«У нас неплохой улов».
После последних слов тедиец бросил взгляд себе под ноги, но из-за бортов повозки Фарус не смог разглядеть, куда именно смотрел тот.
«Эй!»
— рявкнул на своих подопечных блюститель.
«Помогите нашему ученому!»
Солдаты резко повскакивали и устремились к борту, протягивая мохнатые лапки в направлении путника.
«Подвезу тебя!»
— довольно сказал тедиец в оранжевом. Фарус не стал испытывать судьбу и спорить. В конечном итоге, ему ведь и было нужно побыстрее добраться домой и заняться изучением образцов. Михай, захваченный им следом, судя по мордочке, был менее рад такой поездке. Попав на борт и поблагодарив кивком воинов, Фарус наконец-то заметил добычу блюстителя. У яркого подола оного лежало спутанное сетью существо. Оно было одето не менее нелепо, чем его пленитель. Странное тело, полностью лишенное меха, было облачено в необычного фасона наряд розового цвета. Голова, на которой имелись волосы, но очень длинные и белые, украшалась пестрыми ленточками. Нижние конечности создания покрывала пара предметов. Для чего? Для быстроты. Фарус пока не знал. Создание было странно на вид, но оно не вызывало неприязни почему-то. Все эти яркие цвета были так интересны. А когда существо открыло глаза, перед этим пошевелив тонкими редкими пучками волос над очами, то Фарус был просто очарован. Два ярких чудесных голубых шара. Где такое видано вообще?
«Я справляюсь с возложенными на меня обязанностями», — спросил Фарус у тедийца, уже сидя в трясущейся повозке.
«Более чем»,
— смотря куда-то в сторону, сказал собеседник.
«Твои последние выдумки принесли немало облегчения нашим воинам».
«Мне нужно это», — Фарус пересилил себя, но для пущей убедительности произнес.
«Тварь».
Блюститель бросил взор на него.
«Зачем?»
«Посмотри на это создание», — отрешенно сказал Фарус. «Материал, из которого оно состоит, необычен. Мне нужны пробы».
Его собеседник хотел что-то сказать, но Фарус резко перебил. «Нет. Мне не нужны куски тела после ваших экзекуций или пепел с площади. Мне нужен функционирующий объект». Блюститель формы прищурился и о чем-то задумался.
«Помнишь, — улыбаясь, заметил Фарус, — ты просил придумать что-то мощнее ножа или копья?»
Собеседник кивнул.
«Есть образец,
— шепотом сказал Фарус.
— Пока единичный. Я придумал механизм, способный поражать врагов издалека. Впрочем, отдам его Рарку, он всегда интересные сувениры мне привозит».
Фигура в оранжевом одеянии привстала, взявшись за борт. Лицо тедийца перекосил недовольная гримаса. Он простоял в такой позе пару секунд, а затем резко пнул валявшееся у ног существо. Создание крутанулось и ударилось о колени Фарус.
«Забирай!»
– недовольно выжил блюститель. Выполнив условия сделки и передав оружие блюстителю, Фарус занялся своими делами. Сперва он отнес существо в клетку, что за непонятной надобностью была в лаборатории, и запер оное. Сеть, в которую поймали создание, он предварительно снял. Затем Фарус достал 10 флаконов с мутной жидкостью и поставил на стол специальный контейнер с выемками. Он взял одну пробирку, достал кусок стекла и капнул содержимое на него. Михай тем временем носился рядом, то наблюдая за действиями старшего товарища, то изучая существо в клетке. Он явно был рад расставанию с патрулем смотрящих.
«Ну что там?»
– назойливо пищал малыш. Фарус достал толстую трубку с двумя стеклами и каким-то механизмом. Он направил один конец трубки на стекло с каплей воды, а второй себе в глаз. Мохнатая лапка крутила колесико сбоку трубки, словно что-то настраивая. Фарус всматривался в жидкость какое-то время, а затем отложил трубку. Он выглядел задумчивым и каким-то растерянным.
«Это потрясающе!»
Михай схватил своими маленькими лапками ногу Фаруса.
«Дядь, покажи!»
– законючил тот. Фарус поднял товарища и поставил на стол.
Он взял трубу и продемонстрировал увиденное.
Михай запищал от восторга.
«Что это, дядь?» – кричал малыш. «Что это?»
«Пока не знаю», – развел руками Фарус.
«Извините».
Звонкий необычный голосок оборвал диалог двух товарищей. Фарус обернулся к клетке и увидел, что создание стоит на двух ногах и держится за прутья клетки. Ученый сблизился с недавней добычей патруля. «Да-да», — сказал он.
«Где я?»
— раздался голосок. «Это странно, но тембр был так странен и так чудесен, он создавал некий шарм вкупе с внешностью». «Ты?» — задумался Фарус. «В моем доме. И, кстати, можешь сказать спасибо».
«Почему?»
— спросило существо и заморгало. «Я, собственно говоря, спас тебя от костра на главной площади», — ответил ученый. Создание внимательно рассматривало хозяина дома.
«Ты из плюшевых ведь?» — резко спросило существо. «Только ты отличаешься от тех, кто поймал меня, да и твой друг...»
Фарус перевел взгляд на Михая. «Вполне обычный ты диец. Ну, не совсем, конечно. Пусть он мал, у него острые, а не округлые ушки, как у всех. У него есть усики и тонкий хвостик. Нос его не пуговкой, а заостренный. Но он сделан из плюшек, как и все остальные сородичи. Сам Фарус тоже выделялся из общей массы. Большой, серый, а не коричневый, как у большинства шерстью. С длинным носом-трубкой, с большими ушами и двумя торчащими изо рта белыми заостренными палками, похожими на коли. И что? Книга допустимых форм позволяла такие внешние признаки. «Большинство, — выйдя из раздумий, — сказал Фарус, — кто тут живет, так называемые биеры? Мы с Михаем немного иные». Существо пристально смотрело.
«А за что меня должны были уничтожить?» — спросила она.
«Понимаешь, — почесав голову, ответил Фарус, — ты не похожа на нас».
«И что?»
— с вызовом бросила она. «Мне-то как-то все равно», — замямлил Фарус, — «но у нас жизнь устроена... В общем, те, кто правит городом, не любят иных существ. У них есть свой кодекс, и те, кто следит за его исполнением и чистотой вокруг...»
«Звучит неприятно»,
— брезгливо сказала голубоглазое создание. «Согласен», — тихо сказал Фарус, — «но так уж сложилось». Спустя некоторое время ученый решил выпустить объект из клетки. Они уселись за стол, и Фарус завалил вопросами необычное создание. Оказалось, что оно относило себя к некому виду кукол. И более того, почему-то попросило обращаться иначе, чем привык Фарус. Оно заявило, что принадлежит какому-то женскому роду, и говорить с ним стоит, учитывая это, меняя окончание привычных слов. Михай, что бродил рядом, после этих слов недовольно запищал, но Фарусу эта игра понравилась. Любовь ко всему необычному заставила его принять эти правила. Звали создание не менее диковина — Лёля. Существо, освоившись, начало болтать на самые разные темы, порой резко сменяя направление разговора. Говорило оно очень много и далеко не по делу. Но Фарус почему-то был доволен. Он смотрел на необычный наряд создания, на его белые волосы, тонул в голубых глазах и глупо улыбался. Данное свое поведение ученый никак не мог объяснить. Радовало одно – ему было хорошо. Пожалуй, даже очень. Тем не менее, одно все же омрачало радужные мысли Фаруса – это дальнейшая судьба Лёли. Ему нужно предоставить отчет блюстителю, оправдать как-то нахождение иного создания у себя дома. И что он напишет? А может, стоит отпустить куклу? Но тогда он больше ее не увидит. Да и риск какой! Много плохих вопросов.
«А где у тебя кофейник?»
– беззаботно спросила Лёля. «Что?» – уточнил Фарус. Кукла объяснила значение слова. «В чем тут смысл?» – озадаченно сказал ученый. «Имитировать противоестественный акт, вливать в свое тело жидкости более чем странно, а уж делать вид, что вливаешь – это совсем чудно!»
«Глупый!»
– махнула ручкой Лёля.
«Это весело! А чем ты занимаешься?»
– резко изменила та тему. Данный поворот обрадовал Фаруса, и он стал рассказывать. «Какое-то время назад я открыл, что с помощью подборки линз разной степени выпуклости можно очень сильно приближать предметы. Их можно высматривать издалека или изучать вплотную, видя много деталей, что обычным зрением не увидишь. Так вот,
Сделав максимально мощную серию линз, я стал замечать на разных предметах некие объекты. Попадались они нечасто, но всегда поражали своей природой. Они двигались и иногда изменялись формой. Как-то раз я подобрал камень на дороге и решил посмотреть поближе на него. И вот та сторона, на которой он лежал, была влажной, и она просто кишила этими необычными крохотными объектами. Сегодня я сделал сбор образцов воды разных луж. В первом же образчике я увидел столько этих созданий. Они были такие необычные и такие разные.
«Ты думаешь?» – прервала рассказ Лёля. «У них там свой мир, только крохотный?»
«Не знаю», – пожал плечами Фарус. «Вот только…» – Тедит задумался. «Об этом лучше молчать».
«Почему?»
– удивилась кукла. «Не думаю», — грустно сказал ученый, — «что блюстители формы обрадуются такому заявлению. Они считают, что есть только одна истинная жизнь — это тедийцы. А все остальные уроды и недостойны. Что будет, если я заявлю, мол, существует еще один мир, который соседствует с нашим, пересекается и наравне сосуществует?» Шло время. Фару стал привыкать к своей новой сожительнице. Они подолгу беседовали, причем порой на самые малозначительные темы. Раньше это не понравилось бы ученым. Ну, зачем болтать о пустяках? Но теперь, манимый каким-то необычным шармом куклы, он мог с упоением слушать ее болтовню, разглядывая ее чудесные волосы и наслаждаясь голубым светом очей. При этом тедийц не забывал и про свои исследования, которые, казалось, были интересны и Лёле.
«Ты должен рассказать всем об открытии»,
— однажды заявила кукла.
«Ты ученый, а ученые должны нести знания».
«С чего ты так решила?» — улыбнулся Фарус.
«Не знаю»,
— повела плечиками кукла.
«Кажется».
Фарус долго обдумывал сказанное. Ему и правда чертовски хотелось рассказать всем о том новом неизученном мире. Он уже составил небольшую классификацию увиденных созданий и придумал пару теорий. Наступил очередной яркий солнечный день. Лучи небесного гиганта ласково просачивались через стены строения и лились на его обитателей, словно делясь своей радостью. Фарус собрал коробку с колбами, взял трубку с линзами и направился на городскую площадь. В самом центре города дома сходились, образовывая пустой круг. Это было любимое место жителей, где устраивали праздники, обсуждали важные вопросы и проводили обряды. Вместимость у площади была вполне большая. В одном из краев круга стоял увесистый камень, который использовался в качестве трибуны для выступающих. При желании любой мог встать рядом с камнем, что автоматически означало его желание поделиться чем-то. А городская молва в течение часа собирала зевак и представителей блюстителей. В этот раз Фарус ждал недолго. То ли его статус как главного умника города поспособствовал этому, то ли хорошая погода, выманившая всех из домов. Постепенно площадь заполнялась. Ученый даже увидел в массе горожан того самого блюстителя формы, что отдал ему куклу. Стоит отметить, что данная должность даровалась только самым рьяным ревнителям учения о формах. Новый член выбирался старыми блюстителями раз в 10 лет. При этом он терял свое прошлое имя, растворяясь в обществе себе подобных, утрачивая индивидуальность. Блюстители могли отличаться внешне в одежде, но обращаться к ним стоило всегда одинаково. В этот раз глава патруля смотрящих был в красном платье. Он сблизился с трибуной, занятый Фарусом, вскинул лапку вверх и крикнул.
«Тишина! Достопочтимый ученый Фарус хочет нам о чем-то поведать!»
Гудящая толпа слегка успокоилась.
«Я всех приветствую», — чуть робко начал Фарус. «Все вы меня знаете».
«Да, да, да»,
— загудело, но блюститель формы взмахом руки прервал шум. «Так вот», — продолжил ученый, — «в последнее время я занимался одной проблемой». Фарус взахлеб стал рассказывать о своем открытии, с каждым словом все больше и больше получая удовольствие. «Он обнаружил новый мир! Он это сделал! И как же здорово рассказать об этом всем!» Когда Фарус закончил свою речь, толпа встретила его молчанием. Взоры горожан были прикованы к блюстителю. Тот натужно улыбался.
«Сородичи!»
— после долгой паузы выкрикнул блюститель.
Тедиит, столь искусно придумавший для наших воинов оружие и устройство, стал жертвой собственной фантазии.
«Неправда!» – взорвался Фарус. «Вот прибор и пробирки!»
Он судорожно стал доставать вышеупомянутые предметы, но рука блюстителя остановила его.
«Жаль!»
Черные глаза пуговки уставились на ученого. Блюститель махнул, и группа ожидавших на изготовке воинов схватила Фаруса. Тот что-то кричал и пытался доказать, но рев толпы заглушил его. Спустя полчаса в дом лаборатории ученого уже ворвался отряд, переворачивая все вверх дном. Солдаты скрутили верещавшую куклу и потащили в дом главного блюстителя, где уже находился Фарус. В помещении было темно. Окна отсутствовали, лишь многочисленные щели и прорехи в стенах впускали свет. Посреди зала сидел главный блюститель формы. Белый балахон скрывал лицо тедийца. Лишь небольшой разрез на лице демонстрировал пару бусинок глаз. В отличие от большинства биеров, у него были не черные, а серые очи. Фарус и куклы стояли в проходе, сдерживаемые под руки охранниками. Маленькие серые глазки главного блюстителя бегали из стороны в сторону, то разглядывая ученого, то пришлое существо.
«Оставьте нас наедине», — сухо сказал хозяин дома.
Охрана обменялась быстрыми взглядами, а затем отпустила пленников и вышла.
«Сядьте»,
— властно сказал главный блюститель.
«Неужели тебе было плохо жить у нас в городе?»
— спросил хозяин дома у Фаруса.
«Нет», — начал ученый, но верховный тедийц его перебил.
«Так зачем ты все портишь и разносишь ересь?»
Взорвался главный блюститель.
«Зачем держал у себя чуждое нам существо?»
«Что нас ждет?» Вместо ответа спросил Фарус.
«Ты сам знаешь», —
безразлично ответил собеседник. «Шкала твоей преступной деятельности превысила лимит уважения к тебе».
«Почему ты такой злой?»
Неожиданно вмешалась в разговор кукла.
«Злой?»
— хохотнул главный блюститель.
«Вовсе нет. Просто я играю по своим правилам».
Фарус удивленно посмотрел на хозяина дома.
«Когда-то я был простым бродягой, искателем приключений», —
предугадывая вопрос, сказал тедиец.
«Многие века я скитался, изучал свет, но все быстро наскучивает. И вот однажды друг мне рассказал об одном мире, якобы существовавшем когда-то. Чудак Сильвер был любителем древних книг. За свою жизнь он собрал громадную коллекцию, в том числе благодаря мне. В одной из них рассказывалось об обществе. Оно не напоминало привычный нам мир, там все было возведено в жесткие рамки и было обложено табу. Там пресекали инакомыслие и линчевали чужаков. Многие годы спустя, когда я захотел уйти на покой, я наткнулся на небольшую колонию. В большей своей массе она состояла из плюшевых игрушек, как и я. И тут меня осенило. Скрупулезно и планомерно я строил подобие того социума, о котором услышал. И как видишь, через 300 лет усилий мне удалось это. И я замечу, что вышла отличная забава».
«Постой», — не веря происходящему, уточнил Фарус. «Так это игра?
Все это для тебя игра?»
«Ну да», — довольно сказал главный блюститель.
«Не забывай, мы игрушки, и нам положено играть».
«Ты ведь не зря нам доверился»,
— с надеждой спросила кукла.
«И ты нас не уничтожишь».
Хозяин дома молчал. Когда солдаты увели пленников, главный блюститель снял колпак, венчавший балахон. Он поднес лапку ко рту, будто что-то с ней делая, а потом стал растирать ей круглое личико, тереть острые ушки, водить по усам. Небосвод со скукой смотрел на серый город. Нехотя он надувал щеки тучи и дул вниз. Ветер обрушивался на поселение, свистел пролет их здания и гулял по площади, на которой собралась толпа зевак. Опять горел костер, яркий и жирный. Опять ввысь возносились клубы черного дыма.